Принципы, изложенные в этом знаменитом протесте, составляют самую сущность протестантизма. Этот протест направлен против двух злоупотреблений в вопросах веры – вмешательства светской власти в духовную жизнь человека и произвола духовенства. Протестантизм утверждал превосходство совести над светской властью и превосходство авторитета Слова Божьего над авторитетом Церкви. Не признавая мирской власти в религиозных делах, протестанты вместе с апостолами говорят: «Мы должны больше слушаться Бога, нежели человека». Протестанты возвысили венец Иисуса Христа выше короны Карла V. Все учения, созданные человеком, должны быть подчинены служению истине Божьей. Протестанты также заявили о своем праве открыто выражать религиозные убеждения. Они желали не только верить и повиноваться, но и проповедовать истины Слова Божьего, отрицая возможность вмешательства в эти дела священников или властей. Протест в Шпейере, явившись торжественным воззванием против религиозной нетерпимости, утверждал право всех людей служить Богу по велению своей совести. Протест был обнародован. Он остался в памяти тысяч людей, был внесен и в небесные книги, откуда его не сотрет никакая рука. Вся протестантская Германия приняла этот протест как выражение своей веры. Повсюду люди видели в этой декларации начало новой и светлой эры. Один из князей так сказал протестантам в Шпейере: «Пусть всемогущий, по милости которого вы можете энергично, свободно и бесстрашно говорить о своей вере, сохранит вашу христианскую непоколебимость до дней вечности». Если бы реформация, достигнув определенных успехов, стала приспосабливаться ко времени и обстоятельствам, чтобы таким путем снискать расположение мира, тогда она изменила бы Богу и собственным идеалам и обрекла бы себя на гибель. Опыт этих благородных реформаторов содержит в себе урок для всех грядущих поколений. Средства, которыми пользуется сатана, сражаясь против Бога и его слова, не изменились. Как и в XVI веке, он по-прежнему борется против того, чтобы человек руководствовался в своей жизни Священным Писанием. В наше время происходит значительное отклонение от принципов и заповедей Писания, и ощущается серьезная необходимость вернуться к великому протестантскому принципу – Библия, и только Библия является мерилом веры и долга. Сатана продолжает свою работу, прибегая к любому средству, чтобы уничтожить религиозную свободу. Антихристианская власть, отвергнутая протестантами в Шпейере, теперь с новой силой стремится восстановить утраченное господство. И единственная надежда для протестантов наших дней заключается в непоколебимой преданности Слову Божьему, преданности, которую проявляли реформаторы во время кризиса XVI века. Когда над протестантами нависла угроза, всесильный Господь простер свою руку, чтобы защитить своих верных детей. Вот один из ярких примеров. По улицам Шпейера по направлению к Рейну быстро шел Меланхтон вместе со своим другом Симоном Гренаусом. Он торопил своего приятеля быстрее переправиться на другой берег Рейна. Тот был удивлен такой настойчивостью. «Мне явился незнакомый почтенный старец, убеленный сединой», — объяснил Меланхтон, «и поведал, что через самое непродолжительное время Фердинанд отдаст распоряжение арестовать Гренауса». Днем видный папский богослов Фабер выступал с проповедью, в которой нападал на Гренауса. Тот обвинил Фабера в том, что он защищает отвратительные заблуждения. Фабер скрыл свой гнев, но немедленно отправился к Фердинанду и заручился его согласием на арест надоедливого гейдельбергского профессора. Меланхтон не сомневался в том, что Бог послал к ним своего ангела, чтобы предупредить о готовящейся расправе. Застыв на берегу Рейна, он ждал, пока воды реки спасут Гренауса от его гонителей. «Наконец-то!» — облегченно вскричал Меланхтон, когда увидел его на противоположном берегу. «Наконец-то он вырван из железных челюстей тех, кто жаждал его невинной крови!» Когда Меланхтон возвратился домой, ему сообщили, что в поисках Гринауса офицеры перевернули весь дом. Реформацию необходимо было возвысить перед великими мира сего. Фердинанд отказался выслушать протестантских князей, но им была предоставлена возможность изложить свои взгляды в присутствии императора и государственной и церковной знати. Стремясь покончить с распрями, терзавшими империю, Карл V спустя год после протеста в Шпейере созвал сейм в Аусбурге и изъявил желание председательствовать на нем. Туда были приглашены и вожди протестантизма. Реформации угрожала серьезная опасность, но приверженцы ее по-прежнему полагались на волю Божью и обещали оставаться верными Евангелию. «Император, — говорили они, — хочет заманить князей в ловушку. Оказаться в стенах города наедине с таким сильным врагом очень рискованно». Но другие благородные мужи заявили: «Пусть мужество не покидает князей, и дело Божье будет спасено. Бог не оставит нас», — говорил Лютер. Курфюрст со своей свитой отправился в Аусбург. Всем были хорошо известны опасности, которые угрожают ему, и многие провожали его с тяжелым сердцем. Но Лютер, сопровождавший курфюрста до Кобурга, поддерживал их слабеющую веру пением псалма, написанного им по случаю их отъезда. «Господь — наша крепость!» И эта вдохновенная песнь облегчила бремя тягостных предчувствий и опасений. Князья, приверженцы реформации, решили систематизировать свои взгляды, изложить их на бумаге и, подкрепив доказательствами из Священного Писания, представить этот документ сейму. Его составление было поручено Лютеру, Меланхтону и их помощникам. Это исповедание было принято протестантами как символ их веры. И они собрались, чтобы собственноручно расписаться на этом важном документе. Какой серьезный и ответственный момент! Реформаторы стремились отмежеваться от политических вопросов. Они понимали, что главная цель реформации – нести народу Слово Божье. Когда князья-протестанты приготовились подписать выработанный документ, Меланхтон попытался предостеречь их, сказав: «Пусть это сделают богословы и служители церкви, а авторитет великих мира сего мы должны приберечь для других вопросов». «Да запретит тебе Бог исключать меня из списка!» — воскликнул Иоганн Саксонский. «Я готов сделать все, что требует справедливость, и совершенно не беспокоюсь о последствиях. Я желаю перед всеми исповедовать Господа. Для меня крест Иисуса Христа дороже, чем судейские полномочия и мантия курфюрста». С этими словами он поставил свою подпись. Другой князь, взяв перо, сказал: «Если этого требует честь Господа Иисуса Христа, я готов отдать мое состояние и жизнь. Я скорее откажусь от своих владений и с одним посохом в руках покину землю моих отцов», — продолжал он, «чем соглашусь принять учение, не отвечающее принципам, изложенным в этом документе». Вот какова была вера этих неустрашимых мужей Божиих. Настало время явиться к императору. Восседая на престоле, окруженный курфюрстами и князьями, Карл V принял протестантских реформаторов. Были зачитаны пункты их символа веры. На этом собрании августейших особ были открыто и определенно изложены евангельские истины и указано на папские заблуждения. Не напрасно этот день был назван одним из величайших дней реформации и прекраснейшим днем в истории христианства и человечества. Прошло всего несколько лет с тех пор, как виттенбергский монах стоял один перед Национальным советом в Вормсе. Теперь на его месте оказались самые благороднейшие и могущественные князья империи. Лютеру не разрешили приехать в Аусбург, но он присутствовал там своими словами и молитвами. «Я чрезвычайно рад, — писал он, — что дожил до этого часа, когда имя Христа открыто засвидетельствовано такими знаменитыми исповедниками перед столь блестящим собранием». Так исполнились слова Писания: буду говорить об откровениях твоих перед царями». В дни апостола Павла Евангелие, за которое он страдал в темнице, было проповедано перед царями и знатью Рима. История повторилась. То, о чем император запретил говорить с кафедры, проповедовалось во дворце. То, что многие считали недостойным, неподобающим даже для слуг, обрушивалось на головы изумленных вельмож и сановников империи. Коронованные и титулованные особы были слушателями, могущественные князья — проповедниками, а тема проповеди — царственная истина Божья. С апостольских времен, говорит писатель, не было совершено более великой работы и не произносилось более величественного исповедания. «Все сказанное лютеранами есть истина, мы не можем ее отрицать», — заявил папский епископ. «Способны ли вы обоснованными доводами опровергнуть княжеское исповедание?» — спросил другой у доктора Эккина. «Писаниями апостолов и пророков нет», — раздался ответ. «Но сочинениями отцов церкви и постановлениями соборов — да». «Понятно», — заметил человек, задавший этот вопрос. «По вашим словам, выходит, что лютеране основываются на Писании, а мы — нет». Некоторые германские князья приняли реформаторскую веру. Сам император объявил, что протестантское исповедание — содержит в себе сущую истину. Этот символ веры, переведенный на многие языки, распространился по всей Европе, и миллионы людей последующих поколений принимали его как основание своей религии. Верные слуги Божии трудились не в одиночку. В то время как начальство власти и злые духи поднебесные объединились до совместной работы против них, Господь не забыл свой народ. Если бы их глаза открылись, они, подобно пророку древности, увидели бы несомненные доказательства божественного присутствия. Когда слуга Елисей испугался вражеских войск, окружавших их, и решил, что положение безвыходное, пророк воззвал: «Господи, открой ему глаза, чтоб он увидел». И вот слуга увидел множество огненных колесниц со всадниками и небесную армию, посланную защитить Божьего человека. Подобным образом охраняли ангелы и реформаторов. Одним из принципов, которые особенно твердо отстаивал Лютер, было неприменение оружия для защиты реформации и отказ от помощи светской власти. Он радовался, что немецкие князья стали исповедовать Евангелие, но когда они предложили создать оборонительный союз, заявил, что только Бог должен защищать евангельское учение. Чем меньше люди станут вмешиваться в это дело, тем очевиднее будет вмешательство Господа. Все предложенные политические меры предосторожности, по его мнению, можно приписать только постыдному страху и греховному недоверию. Когда могущественные враги объединились, чтобы нанести поражение реформаторской вере, когда казалось, что тысячи мечей обнажены против нее, Лютер писал: «Сатана проявляет свою ярость. Безбожные епископы составляют заговоры, нам угрожают войной. Увещевайте народ верой и молитвой храбро сражаться пред престолом Божьим, чтобы наши враги, побежденные Духом Божьим, были вынуждены заключить мир. Наша главная необходимость, наш главный труд — это молитва. Пусть люди знают, что они ходят по лезвию меча по причине ярости сатаны. Пусть они молятся». Впоследствии, вспоминая предложение протестантских князей об оборонительном союзе, Лютер говорил, что в этой войне может быть применено только одно оружие — меч духа. Он писал саксонскому курфюрсту: «Мы не можем по совести оправдать этот союз. Мы согласны скорее умереть 10 раз, чем видеть, что из-за Евангелия пролилась хотя бы одна капля крови. Наша участь — быть агнцами, которых ведут на заклание. Нужно нести крест Христа. Пусть ваше высочество не тревожится. Нашими молитвами мы сделаем больше, чем все наши враги своим хвастовством. Только пусть ваши руки не обогрятся кровью ваших братьев. Если император потребует, чтобы мы предстали перед его судом, мы готовы это сделать. Вы не можете защитить нашу веру. Каждый должен верить, рискуя своей жизнью
и подвергаясь опасности.
Из тайного места, где совершались молитвы, исходила сила, которая великим движением реформации потрясла весь мир. В священном спокойствии слуги Божии опирались на скалу его обетований. Во время борьбы в Аусбурге Лютер ежедневно 3 часа посвящал молитве, причем это было самое лучшее время, которое он всегда отводил для занятий. В уединении своей комнаты он изливал душу перед Богом в словах, полных благоговения, страха и надежды. Он обращался к Богу, как к своему другу.
«Я знаю, что ты наш Отец и наш Бог», — говорил он, «что ты рассеешь гонителей детей твоих, ибо ты сам с нами среди опасностей. Это дело твое, и только потому, что на то была твоя воля, мы принялись за него. Защити нас, Отче».
Обращаясь к Меланхтону, удрученному бременем тревоги и страха, он писал:
«Благодать и мир во Христе! Во Христе я говорю, а не в мире. Аминь. Мне крайне ненавистно твое чрезмерное беспокойство, которое губит тебя. Если это дело неправое, оставим его. А если оно справедливо, то почему мы должны считать лживыми обетования того, кто повелевает нам спать без страха? Христос способен завершить справедливое и правое дело. Он жив и царствует на престоле своем. Зачем же нам тогда бояться?»
Бог услышал вопли своих рабов. Он одарил князей и служителей, защищающих истину против властей, тьмы мира сего, благодатью и мужеством. Господь говорит: «Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Протестантские реформаторы строили на Христе, и врата ада не смогли одолеть их.